Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня, 1 ноября, в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя под председательством Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла состоялось открытие 20-го Всемирного Русского Народного Собора по теме «Россия и Запад. Диалог народов в поисках ответов на цивилизационные вызовы». Напомню, что Всемирный Русский Народный Собор является крупнейшим общественным форумом и интеллектуальным центром, играющим значительную роль в формировании общественного пространства России. К участию в работе собора традиционно были приглашены представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, представители силовых ведомств, высшее духовенство традиционных религий, деятели науки, образования и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья, многочисленные представители общественности. Открыл собор святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл своей речью, которую можно назвать программой всего форума. Я передаю микрофон директору радио «Радонеж» Евгению Никифорову, который связался с руководителем пресс-службы святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, протоиереем Александром Волковым.
Отец Александр, приветствую вас. Сегодня на Всемирном Русском Народном Соборе святейший патриарх выступил с очень громкой речью, не потому что он громко говорил, а потому что были сделаны очень ясные громкие заявления. И я хотел спросить вас, сейчас мы дадим это все выступление, я считаю, что очень важным, чтобы вся церковь услышала его. Хотел бы, чтобы вы немного разъяснили значимость этого выступления патриарха, в чем он отличается от его, может быть, рядовых выступлений. Было ли там что-то действительно, на что нам следует обратить внимание?
Да, действительно, сегодня патриарх утром выступал на Всемирном Русском Народном Соборе. Всегда его выступления на этом нашем таком общенациональном съезде являются такими ключевыми, установочными для понимания того, куда нам всем двигаться. И в этом смысле сегодняшнее выступление не было исключением. И сегодня в рамках заявленной темы о диалоге между Востоком и Западом патриарх очень четко определил те акценты, тот стержень, который должен содержаться в нашем отношении. Я думаю, что многие из нас задают себе вопрос, как нам сейчас в нынешних современных условиях такого постоянного внешнего противостояния реагировать на все это, как нам себя вести, как нам с духовной точки зрения относиться к тому, что происходит. И он дал, конечно, такие глубинные, сущностные ответы на те вопросы, которые стоят сейчас перед которые хотят понять наше отношение к этой всей проблематике. И, конечно же, вот что меня больше всего лично поразило в этом выступлении, это мысль о том, что не нужно искать каких-то проблем ни в противостоянии между Востоком и Западом, ни в попытках ориентировать Россию на то, чтобы догнать Запад в чем-то, да, и то неправильно, а нам нужно выработать такое отношение, при котором развитие нашей страны, вообще всего русского мира, должно и может идти только параллельно с западным мироощущением и западными ценностями. Есть вещи, которых мы можем где-то пересекаться, но у нас свой путь, свое развитие, и этот путь, конечно же, отвечает той главной цели, о которой патриарх говорил, это противодействие тому глобальному античеловеческому, антигуманному движению, которое сейчас развивается на Западе, которое в первую очередь связано с дехристианизацией Европы и с таким агрессивным секуляризмом. И вот эти вещи, которые нам всем нужно очень ясно себе представлять, что мы не должны не двигаться в фарватере западной идеологии, не пытаться соперничать с Западом. Нам нужно самим мыслить и самим развивать свою идентичность и свое самосознание, русское православное самосознание, которое абсолютно самодостаточно с точки зрения развития нашей цивилизации.
Спасибо большое. Руководитель пресс-службы святейшего патриарха Кирилла, отец Александр Волков, нам разъяснил о чем сегодня говорил Святейший Патриарх, а сейчас я хотел бы, чтобы вы послушали эту речь, которая является установочной, что ли, для нас, очень важным высказыванием, в котором действительно сказано уже окончательно все и без сомнения, что нам противостоит не какие-то отдельные греховные люди, не какие-то отдельные злонамеренные организации, а нам противостоит институциализованное зло. Вот эта идеология глобализма, которая очень серьезно и последовательно занята тем, чтобы уничтожить нашу русскую цивилизацию, которая является христианской по своей сути. Это война против Христа. И это Святейший Патриарх сказал, и вы сейчас это услышите.
Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимые участники Всемирного Русского Народного Собора, братья и сестры, я хотел бы всех вас сердечно приветствовать на этой 20-й сессии нашего Собора. Собор прошел непростую часть пути, как очень непростой путь за эти 20 лет прошел весь наш народ и наша страна. И сегодня, как и всегда, мы стараемся на заседании собора говорить о том, что более всего волнует людей. Конечно, в повестке дня этих волнующих вопросов очень много, и поэтому непросто вычленить, может быть, самый главный, самый основной. Но после долгих размышлений Бюро Собора, Президиум Собора приняли решение поговорить именно на тему «Россия и Запад». О том, что происходит сегодня в наших отношениях, и, может быть, посмотреть на проблему России и Запада не столько с позиции сиюминутной политической повестки дня, что может привести к неправильным выводам и неправильным умозаключениям, сколько попытаться посмотреть на проблему с мировоззренческой точки зрения, с исторической точки зрения, с точки зрения духовной. Когда речь заходит о взаимоотношениях России и Запада, даже о самом словосочетании «Россия и Запад», то обычно возникают два типа ассоциаций. Первое связано с представлением о том, что западное общество неизменно является носителем передовых идей и достижений. С ним ассоциируется комфорт, материальное благополучие, научно-технический прогресс. Россия же отстает в своем развитии. При этом для того, чтобы встать на правильные рельсы, России стоит только перенять, скопировать социальное, политическое, экономическое направление того развития, по которому сопровождается жизнь Запада. То есть скопировать существующие модели и внимательно изучать тенденции развития западного общества. Как показала история, такой подход догоняющего развития едва ли можно назвать отвечающим национальными интересами, национальным интересам. Ну и кроме того, вот этот принцип «догонять», он предполагает, априори предполагает отсталость. Если мы догоняем, то мы всегда отстаем. Поэтому в самом этом подходе, который представляет западную модель как идеальную, и как пример для развития, есть нечто опасное для развития России. Второе представление выражает идею якобы непримиримого врожденного антагонизма, существующего между двумя мирами, между цивилизацией Запада и цивилизацией русского мира. Вот сторонники обеих моделей в подтверждение своей правоты могут привести и приводят достаточно количество исторических примеров. Правда, примеры эти будут носить довольно противоречивый характер. Есть примеры, когда усвоение достижений западной цивилизации носило благотворный характер для России. Как здесь, в частности, не вспомнить золотой пушкинский век русской культуры и, конечно, впечатляющие успехи развития России в XVIII веке, в определенные периоды века XIX и, по крайней мере, в начале века XX. Вместе с тем следует помнить и о том, что слепое перенесение на русскую почву чуждых мировоззренческих моделей и политических образцов без учета национальной специфики и духовно-культурного контекста нередко приводило, а лучше сказать, всегда почти приводило, к масштабным потрясениям и даже трагедиям, как это случилось в нашей стране в начале и в конце минувшего столетия. В истории наших взаимоотношений с западным миром были и моменты открытого вооруженного противостояния, когда сопротивление агрессии было для нашего народа вопросом жизни и смерти. Так было, например, в 1612, в 1812 и в 1941 годах, когда мы защищали наше право на жизнь, свободу и независимость. Но ведь и для западного общества конфронтация с Россией часто приводила к очень плачевным последствиям. Эта конфронтация лишь обостряла имеющиеся противоречия, приводила к большим экономическим, политическим и репутационным потерям, но самое главное, стоила немало человеческих жизней. Вместе с тем важно понимать, что то, что мы называем обобщительно «западный мир», представляет собой далеко не однородную субстанцию. Есть глобалисты, транснационалисты, есть христианские традиционалисты, есть националисты-евроскептики, есть левые. И сегодня всякий раз необходимо уточнять, о какой Европе идет речь. Европ сегодня много. У одной религиозные ценности, у другой узконациональные, у третьей глобалистские. Нам надо понять, как относиться к каждой из них. Вот почему обе модели, описывающие отношения России с США и странами Европы, как догоняющие, так и конфронтационные, уже не соответствуют реальной духовно-культурной ситуации в мире. Я думаю, нам очень важно это понять. И от этого положения отталкиваться в определении будущего наших отношений с Западом. Второй важный момент, который необходимо учитывать, это ощущение глубокого кризиса идентичности, охватившего западное общество. В основе этого кризиса лежит противоречие духовного порядка. С одной стороны, в обществе действуют глобалистские тенденции, активно пропагандируются идеи нарочитой секулярности и утилитаризма, а с другой стороны, все это наталкивается на сопротивление национальных культурных традиций, имеющих христианскую историю и христианские духовные корни. В итоге современная модель общества все менее способна воспроизводить себя. Она уже не в состоянии следовать тем идеалам, которые были начертаны на знаменах буржуазных революций 17-19 веков. Слова «братство» и «равенство» давно ушли из либерального политического словаря. А ведь когда-то они занимали в нем очень важное место, можно сказать, центральное место. Зато появилось много уточняющих определений слова «демократия», что как раз и свидетельствует о проблемах с демократическими институтами и принципами. Та же история с правами человека. В одних точках земного шара их нарушения не замечают, а в других обращают пристальное внимание и даже гиперболизируют. Но существуют признаки, которые свидетельствуют о возможной постепенной смене мировоззренческих координат. Об этом говорят в частности процессы, уже сейчас достаточно очевидные в ряде европейских стран, где возникает социальный запрос на возврат к нравственным ценностям, и в том числе христианским ценностям. Другой важный аспект сотрудничества – это, конечно, культурный обмен. И здесь главное разумно отделить подлинные ценности от ценностей ложных. Бог сотворил человека свободным, и каждый отдельный человек, и целые народы, и группы народов свободно выбирают свой путь. путь культурного творчества, путь развития и, говоря религиозным языком, путь соработничества с Богом. Свобода, дарованная нам Творцом, исключает наличие единственного безальтернативного пути развития, на котором одни народы преуспевают, а другие отстают. Поэтому правильно было бы говорить не о встречных путях развития России и Запада и не о догоняющем векторе российского развития, но вслед за великим русским ученым Николаем Данилевским признать факт параллельного пути развития наших обществ. Параллельное в данном случае не означает изолированное. Параллельное не означает взаимного исключения. Параллельное настаивает на самобытности и на праве существования двух этих возможных путей развития. Основываясь на таких христианских началах божественного миропорядка, как свобода и любовь, мы должны утверждать равное достоинство всех культур и цивилизаций, включая, исключая всякие попытки диктата и одностороннего навязывания политических норм и культурных стандартов, стремиться к взаимопониманию и равноправному взаимообогащающему сотрудничеству. В основе отношений, как между отдельными человеческими личностями, так и между человеческими сообществами, должно лежать сотрудничество и взаимодействие, но только не в ущерб своим интересам. И без проведения новых разделительных линий, и без наклеивания ярлыков «мир цивилизованный», «мир варварский», «ось добра» или «ось зла». Мы стоим перед общими проблемами, но по-разному их воспринимаем. Безусловно, мы едины в том, что человечеству угрожают международный терроризм, перспектива распространения оружия массового поражения. Столь же серьезно волнуют нас риски глобальных эпидемий, появления новых видов смертоносных вирусов, а также стихийные бедствия и техногенные катастрофы. Вместе с тем, мы, представители русского мира, призываем обращать внимание не только на изменения внешних условий нашего бытия, но и на изменения внутренние, затрагивающие человеческую душу. Нас, конечно, печалит возможность исчезновения биологических видов, судьба наших братьев меньших, исчезновения созданного Творцом биологического разнообразия. Но не меньшую тревогу вызывает перспектива исчезновения народов, языков, культур, то есть существующее на планете этнокультурное разнообразие. Мы полагаем, что сегодня не может сниматься с повестки дня проблема бесчеловечного отношения к нерожденным детям, влекущего за собой массовые аборты, разрушение института семьи, эрозию базисных нравственных ценностей, агрессивное наступление на традиционные религиозные культуры, что в частности выражается в проведении политики масштабной и целенаправленной дехристианизации. Происходящий на наших глазах подрыв нравственной основы человеческого бытия грозит расчеловечиванию мира. Не случайно футурологи все чаще поднимают тему постчеловека и трансгуманизм, учение о скором, преодолении человеческой природы и появлении нового класса разумных существ становится все более популярным. Наконец, мы не можем не сказать о проблеме неравномерного социально-экономического развития, во многом порожденного несправедливыми международными экономическими отношениями. Таково различие подходов по широкому спектру глобальных проблем. Вопрос, однако, заключается в том, что различие это с каждым годом, к сожалению, все более и более усугубляется. Причина тому – растущий ценностный разрыв между Россией и странами западной цивилизации, которого не было даже во времена Холодной войны. В ту пору Запад был еще един и не ставил под сомнение христианские основы своей идентичности. А в СССР, несмотря на декларативный атеизм советского государства, во многом доминировали христианские ценности и традиционная этика, сформированная в христианском обществе, что так ясно представлено в нашем советском кинематографе и в нашей советской литературе. Благодаря этой общей, ценностной базе и был возможен диалог, который продолжался десятилетиями, несмотря на различия идеологий и экономических моделей. Сам факт ведения подобного диалога способствовал решению множества проблем и, в конечном счете, уверен, помог предотвратить Третью мировую войну. И вот здесь я хотел бы еще несколько слов сказать о внешней деятельности русской церкви в то время. Вы знаете, что наша церковь активно участвовала в так называемом экуменическом движении. Это был диалог с западными христианами. А почему этот диалог стал возможен? А потому что в западных христианах, в их этической, в первую очередь, позиции, мы видели своих единомышленников. Мы видели то, что, несомненно, западный христианский мир разделяет те же самые ценности, касающиеся человеческой личности, семьи, отношения к Богу, к природе, к человеку. И это создало предпосылки для установления диалога с западным христианством. Сегодня эта общая ценностная платформа разрушена. Потому что значительная часть западного христианства пересматривает фундаментальные евангельские нравственные позиции в угоду сильным мира сего. И поэтому приостановился диалог, за исключением наших отношений с католической церковью. Потому что пока еще католическая церковь, и дай Бог, чтобы это продолжалось всегда, несмотря на огромное давление со стороны внешнего мира, сохраняет верность евангельским христианским ценностям. Поэтому наши внешние межцерковные, межхристианские связи сегодня практически не включают в себя реального диалога с западным протестантизмом. Это свидетельство того, что появились новые разделительные линии, и не только на стыке отношений между конфессиями, но носящими явно цивилизационный характер. Однако сегодня ситуация, как я уже сказал, принципиально иная. Дехристианизация Европы и Америки ставит под сомнение общую ценностную основу, имевшую место на протяжении большей части XX века. Это приводит к тотальному непониманию, когда при обсуждении острейших вопросов возникает взаимная глухота. Когда одна сторона возмущенно спрашивает, как можно публично оскорблять религиозные чувства миллионов людей, то другая с не меньшим возмущением задает встречный вопрос, как можно посягать на счет права свободного самовыражения. Необходимо признать, что вторжение в табуированные прежде деликатные сферы, в том числе в сферу религиозных чувств, осложняет взаимопонимание части европейских и американских элит не только с Россией, но с другими мировыми культурами, основанными на традиционной религиозной этике и, в первую очередь, конечно, с мусульманским миром. Массированное информационное вторжение во многом подогревает и провоцирует рост исламского радикализма, который оправдывает свои действия агрессивной секулярной политикой и духовной беспринципностью враждебного в их представлении западного общества. Поэтому вызов международного терроризма, с которого мы начали перечень общих вызовов, в отношении которого позиции России, США и европейских регионов пока достаточно близки, также должен рассматриваться в связи с проблемой разрушения традиционных нравственных и этических норм. Это взаимосвязанные вызовы, угрожающие человечеству. И возникает вопрос, а не является ли вызов и практика радикального ислама ответом на вызовы радикального секуляризма? И если, может быть, под терроризмом радикальных исламских кругов, под их политикой организации террористической глобальной деятельности лежат не только эти мировоззренческие причины, но и многие другие, о которых хорошо знают политики, ученые и все те люди, которые изучают современный терроризм, то, по крайней мере, как спусковой крючок, как аргумент вербовки честных людей в ряды террористов, несомненно, присутствует эта ссылка на обезбоженную и дегуманизированную цивилизацию Запада. Потому что ничем другим честного мусульманина вы не соблазните. Но если вы говорите, что встав в ряды защитников ислама, вы боретесь с дьявольской цивилизацией, то люди могут пойти по пути вот этого искушения. Поэтому нужно в связке рассматривать все эти явления. И терроризм, как неприемлемое абсолютное явление в современном мире, несущее огромные страдания ничем не повинным людям, но также и несомненно провоцирующий этот терроризм радикальный секуляризм, который исключает иное мнение, иную точку зрения и предполагает, что весь мир должен выстраиваться по той модели, которую определяют элиты некоторых стран. Нарастающий ценностный разрыв между цивилизациями вызывает тревогу. Если не будет достигнуто взаимопонимание, мы не сможем предложить приемлемые для всех ответы на вызовы времени. Дальнейшее углубление противоречий рискует превратиться в непреодолимую мировоззренческую пропасть. Однако возможность продолжения диалога и наведения мостов не выглядит сегодня безнадежной. Множество фактов позволяют говорить о том, что фундаментальный отказ от традиционных духовно-нравственных ценностей, на котором настаивают западные элиты, не находит широкой поддержки в народе. Мы знаем, что помимо привычного нам официоза, формируемого средствами массовой информации, есть другая Америка и другая Европа. Внутри американского и европейских обществ существует выраженное стремление сохранить свои христианские корни и культурные традиции. Это стремление находит выражение в религиозных поисках, в художественном творчестве и в повседневной жизни. Таким образом, вместе с новыми опасностями появляются и новые надежды. И встреча в Гаване с Папой Римским Франциском показала высокую заинтересованность в диалоге с Русской Православной Церковью со стороны католического мира по всему спектру вопросов, которые мы сегодня обсуждаем. Между тем, на мой взгляд, самым острым конфликтом современности является не заявленное американским философом Самуэлем Хантингтоном столкновение цивилизаций, не борьба религиозных и национальных культур между собой, как нередко это хотят представить сильные мира сего, и даже не противостояние Востока и Запада, и Севера и Юга, а столкновение транснационального, радикального, секулярного, глобалистского проекта со всеми традиционными культурами и со всеми локальными цивилизациями. И если развивать эту мысль, то следует сказать, что ведь эта борьба проходит не только по границам, отделяющим государства и регионы. Она проходит внутри стран и народов. И я не исключаю и нашей страны. И здесь происходит это столкновение двух миров и двух понятий. И двух взглядов на человека и будущее человеческой цивилизации. Подлинная альтернатива этому процессу – не война против всех и погружение мира в пучину хаоса или новые гражданские столкновения внутри отдельно взятых стран, а новый диалог народов, осуществляемый на принципиально новых основаниях. Это диалог, направленный на восстановление ценностного единства, – в рамках которого каждая из цивилизаций, в том числе и наша, русская, могла бы существовать, сохраняя свою идентичность. Только в рамках такого диалога мы сможем найти ответы на вопросы о том, как победить терроризм, как защитить традиционную семью и право нерожденных младенцев на жизнь, как обеспечить миграционное равновесие, победить голод и эпидемии, как уважать убеждения друг друга, понимая, что у свободы должны быть моральные ограничения. Полагаю, что и Всемирный Русский Народный Собор мог бы внести свой весомый вклад в развитие этого нового диалога народов. Убежден, что только на основе вечных духовно-нравственных ценностей возможно успешное преодоление существующих цивилизационных вызовов. Сердечно благодарю за внимание. Желаю всем вам помощи Божией и в трудах на соборе, и в трудах во имя подлинного мира и справедливости на нашей планете. Благодарю за внимание.
Вы слушали слово Святейшего Патриарха Московского Иссея Руси Кирилла на открытии 20-го Всемирного Русского Народного Собора, которое состоялось сегодня, 1 ноября, в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. В эфире православное радио «Радонеж». FM 7292.
Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает очередная, третья беседа доктора филологических наук, заместителя директора научно-исследовательского института наследия имени академика Лихачева, профессора Александра Николаевича Ужанкова на поучение Владимира Мономаха. Владимир Всеволодович Мономах, как известно, государственный деятель, князь Смоленский, Черниговский, Переяславский, великий князь Киевский, полководец, мыслитель, автор произведения, известного как «Поучение Владимира Мономаха», одного из первых известнейших светских литературных памятников Древней Руси. И все-таки, как убедился один из исследовавших, в том числе и это произведение, Александр Николаевич Ужанков, мышление древнерусского светского человека почти не отличалось от мировоззрения человека в священном сане, по крайней мере, восприятием ими мира и своих деяний в нем. Итак, поучение Владимира Мономаха, профессор Александр Николаевич Ужанков.
Я себе повторяю, если бы я делал интригу, вот вам бы прочитал, то вы бы со мной согласились, что это написал, ну, человек духовный, несомненно. Скорее всего, что священник, монах. Значит, какой мы можем сделать с вами вывод? Что мышление древнерусского человека, был ли он монах, или человек он светский, князь, вообще должен был возгордиться, да? Они абсолютно одинаково мыслят, понимаете? Они абсолютно одинаково мыслят. Князю, может быть, даже еще сложнее спасаться, чем простым смертным. Потому что ответственности гораздо больше, и за всех отвечает он. И управлять как землей нужно своей. Понимаете? Но восприятие мира и своих деяний точно такое же, как и у монахов. Ведь никто не отменял молитвы. Ни утренний, ни вечерний, ни ночной. Все монахи почитают ночную молитву, потому что сильнее ночной молитвы после полуночи нету. Видите, Владимир Мономах это знает. А Федор Иоаннович, сын Ивана Грозного, он устроит, в общем-то, свою жизнь, будучи царем, по монашескому уставу, монастырскому уставу. И будет творить абсолютно точно, как в монастыре. И утренние, и вечерние, и дневные молитвы, а уже не говоря о ночных. И распорядок дня не будет подчиняться монастырскому уставу. Хотя он и был царь. Понимаете? Так что положение человека, оно абсолютно не отменяет вот те уроки, те правила, которые должен совершать человек. Выкраивать нужно время. А мы же еще знаем и пословицу, хорошую русскую, кто рано встает, тому Бог подает. Да? Поэтому да не застанет нас солнце в постели. Ну вот теперь, немножко рассказав поучение Владимира Мономаха, хочу немножко рассказать вам и о Владимире Мономахе. Отец его, Всеволод Ярославич, был сыном Ярослава Мудрого, Ярослава Владимировича Мудрого. Мать, дочь византийского императора Константина II Мономаха, или Анастасия, или Мария. Но, может быть, даже у нее было и двойное имя. Анастасия Мария. Ну, что в разных источниках по-разному об этом свидетельствует. Всеволод женился на Анастасии в 1052 году, в 53 году уже родился Владимир Мономах. Мать прожила недолго, в 67 году она скончалась. Сам же Владимир Мономах в 74 или в 75 году женился на Гите Гарольдовне. Или Гарольдовне. Тоже, видите, так сказать, все браки, но, по сути дела, русские князья, вот брачными союзами были связаны практически со всей Европой. Опять же таки, на что хочу обратить внимание. Русь очень хорошо знала Европу. Это Европа не знала Руси, поэтому страшилась Руси. Почему? Языковой барьер. Для русских языкового барьера не существовало. Ну, вот Всеволод Ярославич тому пример. 5 языков знал. А европейцы, понятно, что славянского языка не знали, русского языка не знали, поэтому и не могли познакомиться ни с культурой, ни обычаем, ни жизнью русского народа. Это, в общем-то, всегда было и так и остается. Потому что языковой барьер, он всегда существовал между Россией и Европой. Европа, в общем-то, никогда толком не знала Россию. До сих пор. Но в мире, в общем-то, ничего не меняется. И вот тут я бы хотел обратить внимание на вот те перипетии, которые складываются в русской земле. А начну я с цитаты, большой цитаты академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, который характеризует вот третью часть поучения Владимира Мономаха, то есть письмо коллегу Святославичу. Повторяю, там Олег Святославич не назван, но мы его легко узнаем, потому что знаем, что предшествовало вот тем событиям, что вызвало это письмо. В 1096 году, а точнее 6 ноября 1996 года, под Муромом погибает от воинов Олега Святославича Черниговского второй сын Владимира Мономаха, Изяслав Владимирович. Ну, те же самые княжеские междоусобицы. Что этому предшествовало? Муром – это не Мономаховичей город. Это вотчина черниговских князей. Изяслав Владимирович, не сказав отцу, пошел на Муром, захватил его. И когда Олег Святославич, двоюродный дядька, написал ему письмо и говорит: «Оставь Муром, пойди в вотчину своего отца», то есть в Ростов. Изяслав в гордости своей сказал: «Приди и возьми его». Олег Святославич своим войском выступил против Мурома, и в сражении Изяслав погибает. Как должен был на это прореагировать Владимир Мономах? Око за око, зуб за зуб, как было в Ветхом Завете. Вот что пишет Лихачев. «Из сочинений Мономаха особенно поразительно письмо его коллегу Святославичу, Гориславичу Слово полку Игоря». Действительно, в Слово полку Игоря он назвал Гориславич, а не Святославич. «Мономах на голову разбил своего заклятого врага и убийцу своего любимого сына Изяслава». Запомните эти слова. «Изгнал его за пределы русской земли, и вот вместо того, чтобы торжествовать победу и насладиться местью, он пишет этому врагу и убийце письмо от начала и до конца, выдержанное в тоне примирения. Это письмо поразительно. Оно свидетельствует о высочайшей этической культуре не только Мономаха, но и его времени. Во имя верности вновь провозглашенному принципу справедливости, каждый держит отчину свою, Мономах смиренно склоняется перед побежденным им врагом». Ну а теперь давайте рассмотрим, как складывалось взаимоотношения между заклятым врагом и убийцей, сына Изяслава, и врагу, и убийцей, еще раз, как подчеркиваю Лихачев, и Владимир Мономах. После смерти Ярослава Мудрого, которая произошла в 54 году, в Киеве по завещанию Ярослава вокняжился старший из Ярославича Изяслав. Чернигов достался следующему по старшинству Святославу Ярославичу, а Всеволод, отец Владимира Мономаха, следующий по старшинству сын Ярослава Мудрого, получает Переяслав, Переяслав Южный, Переяслав Хмельницкий нынешний. И вот в 1073 году Святослав подговаривает Всеволода, то есть два младших брата, договаривается и изгоняет Изяслава, старшего брата, из Киева. Изяслав был женат на польской королевне, и он бежит туда, своему польскому тестю. Святослав Черниговский садится в Киеве. Но, смотрите, завещание отче, паче Божье. То есть нарушение воли отца, это как нарушение воли божественной, а может даже еще больше. И Святослав довольно-таки скоро разболелся. Вот первый случай, пожалуй, описанный в русской литературе, во всяком случае, я не знаю более раннего случая, когда описывается рак, рак гортани. Но вообще рак – это духовная болезнь. И он быстро разболелся и довольно-таки быстро, скоропостижно умер. То есть в 76 году он уже скончался. То есть не прокняжил и 3,5 лет в общей сложности. Возвращается Изяслав. Всеволод не забирает Киев, уступает его Изяславу, как старшему брату, ну и говорит, дескать, прости, согрешил, выступил против тебя со Святославом, забирай себе Киев. Изяслав поступает с сыновьями Святослава почти точно так же, как Святослав в свое время поступил со Святополком, то есть сыновьями Изяслава. То есть он подальше их изгнал, а вот Олега Святославича, который мог претендовать на Чернигов, Всеволод посадил под домашний арест. Почему? Потому что Переяслав по сравнению с Черниговым – это глухая провинция. Собственно, в русской земле были тогда три больших города. Киев, Чернигов, которые соперничали между собой, и Новгород. Но Новгород – боярская республика, туда новгородцы призывали князей, и князья не имели полноты власти в Новгороде. Хотя сыновья Ярослава Мудрого и сам он, как вы знаете, княжил в Новгороде. Так вот, Всеволод удерживает Чернигов, а Переяслав, естественно, оставил своему сыну Владимиру, Мономаху, которого мы с вами знаем. А что с Олегом? Олег сидит дома под домашним арестом. Это 77-й год, весна, наступает Пасха. И Владимир Мономах просит своего отца, чтобы выпустил брата и кума, обращая на это ваше внимание, и дал возможность с ним разговеться на Пасху. А почему так, если он заклятый враг? Тогда мы еще чуть-чуть нужно нам с вами вернуться чуть-чуть раньше. Когда в Киеве княжил Святослав, Польша тогда еще не была единым таким государством, к Святославу обратился другой, не тесть Изяслава, а другой польский король за помощью в походе на чешского короля. И Святослав, выполняя свои союзнические обязательства, отправляет своего сына Олега и двоюродного племянника Владимира Мономаха в этот поход вместе с поляками против чехов. Русские отправляются туда, большая дружина, и вот два брата двоюродных, которые очень дружили между собой, хочу это подчеркнуть, отправляются в этот поход. Отношения к русским в истории не меняются. То есть, когда их нужно использовать, их используют. Но когда их есть возможность кинуть, извините за такое выражение, то тут же, так сказать, с ними быстренько всякие отношения прерывают. Так было в этом походе. Зачем нам нужно знать историю? Чтобы особенно ни на кого не надеяться, да? И не тешить себя какой-то надеждой или мнимой дружбой. Так вот, поляки вместе с русскими подошли к Праге почти на 100 верст и остановились в Черном лесу. Еще один переход, и можно уже штурмовать Прагу. Естественно, чешский король испугался, а поляки послали своих парламентеров и говорят, что если, так сказать, вот ты не выплатишь нам контрибуцию, то есть вот 1000 гривен, то мы захватим Прагу. Подумал, все равно разгребят, все равно захватят, лучше отдать 1000 гривен. Отдал им 1000 гривен серебром, поляки поднялись и ушли, а русские? А русские остались. Но два молодых русских князя, которые не привыкли отступать, и так вот на полдороги, так сказать, оставлять дело, тоже пишут чешскому королю. Говорят, если ты нам тоже не заплатишь 1000 гривен, то мы придем и возьмем у тебя Прагу. Чешский король подумал, кто его знает, что на уме у этих русских. Платит им 1000 гривен серебром, и русские князья возвращаются в русскую землю. А я вам сказал, что Владимир Мономах женился, где-то приблизительно годом ранее. И когда он возвращается из этого славного похода, то есть воинов не погубили, контрибуцию 1000 гривен получили, замечательно все, да? Он узнает, что Гита Гарольдовна родила ему первенца, Мстислава Гарольда Федора, вот тройное имя. Гарольд по деду тому, Мстислав светское имя, а и Фёдор уже в крещении. Ну и понятно, что такая радость. Все складывается самым лучшим образом. Вот Владимир Мономах и просит, чтобы кумом кто был, чтобы крестил первенца, естественно, Олег. И Олег крестит Мстислава, первенца, Владимир Мономах. А Мстислав, тут тоже, в общем, я могу отвлечься, и вам могу вообще о роде Мономаховичей говорить очень много. Сам Владимир Мономах был глубоко верующим человеком. Первое такое чудо с ним происходит накануне закладки церкви Успения Пресвятой Богородицы в Киево-Печерском монастыре. То есть в 1073 году, когда он вместе с отцом Всеволодом, расслабленный, совершенно больной, приехал в монастырь, и Феодосий Печерский увидел, в каком тот состоянии, то уложил его быстренько в свои келии и положил рядом с ним золотой пояс Шимона. Это святыня, которая хранилась в Киево-Печерской обители. А пояс Шимона была еще и мерой длины, высоты и ширины Успенского собора, вот, который устроили. И на следующее утро Владимир Мономах исцелился. И поэтому он приезжал ежегодно, особенно прощенное воскресенье, в Киево-Печерскую обитель, чтобы поклониться святыням, помолиться, памятуя вот о том своем исцелении. Потом, правда, когда Всеволод Ярославич заложит свой монастырь Мономашичей, это Выдубицкий монастырь, церковь святого Михаила, архангела Михаила, Владимир Мономах будет, естественно, покровительствовать отцовскому монастырю и монастырю Мономаховича. Там, скорее всего, что священниками были греки. Так вот, Мстислав, Гарольд, Федор, княжил как раз в Новгороде. И вот как-то однажды мать захотела поехать навестить своего старшего сына. Мстислав, естественно, захотел угостить чем-то особенным свою мать. А это было в обычае русских князей, об этом Владимир Мономах и в своей части, второй части поучения пишет, что он ходил с рогатиной на медведя. Вот точно так же и Мстислав пошел с рогатиной на медведя и с кинжалом. И медведь завалил его, задрал до смерти. И вместо, так сказать, вот радости, матерью горе. То есть она приехала, смотрит, что сын ее умирает. Она осталась на всю ночь рядом с своим сыном, умирающим. Ну, сколько вот могла сидела, потом, наверное, вот склонила ее сон, все-таки осморил. Она погружается в тонкий сон, и является ей юноша, зело, красен и светел. И говорит, если ты завтра придешь в собор и закажешь молебен мне, то я исцелю сына твоего. Она не узнала этого юноша. Но когда воспрянула ото сна и утром быстро пошла в Софийский собор, то она сразу же увидела икону святого целителя Пантелеймона, юношу. Она сразу же его узнала. Она заказала молебен, и к вечеру Мстислав пришел в сознание. Вот, конечно же, выздоровел. А теперь гадайте с трех раз. Когда у Мстислава родился первенец сын, как он его крестил, с каким именем? Естественно. Но таких примеров, повторяю, могу привести в семье Владимира Мономаха очень много. Вот сила молитвы, они все прекрасно знали силу молитвы. И вера в Бога. Вот искреннюю веру. И вот деяние князя, вообще-то сказать, то, что происходит в судьбе и в судьбе его детей, оно все время осмысливается как божественный промысл, что ничего случайно вот так просто не появляется, не случается. И поэтому, когда, вот я сказал, произошло вот это вот совершенно нелепое, смерть Изяслава Владимировича, который виноват прямо или косвенно Олег Святославич, то, естественно, Владимир Мономах как-то должен прореагировать. Вот что он должен написать своему другу, двоюродному брату, куму? Тем более, что к Владимиру Мономаху обратился его сын, старший сын и крестник Олега, пребывающий как раз в Чернигове у Олега, с письмом. И вот тогда Владимир Мономах и пишет это вот удивительное письмо. Письмо хронологически было написано раньше, то есть в 96-м году. А вот поучение, вот то, что та часть, о которой я вам говорил, в 1117 году. Но, по-видимому, в 1117 году Владимир Мономах и собрал вот три своих сочинения в одно целое и отдал монахам Выдубицкого монастыря. Точнее, из Киево-Печерского монастыря в Выдубицкий монастырь было перенесено летописание, по-видимому, по просьбе Владимира Мономаха. То есть составляется новая редакция. Там тоже будет составляться, продолжаться. Но и в Выдубицком монастыре. Тогда игуменом был Сильвестр. И он, в общем-то, и делал приписку, что он переписывал «Повесть временных лет», есть эта приписка. И вот, по-видимому, и была составлена эта редакция как раз около 1117 или 118 года. То есть Владимир Мономах отдал свое творение. А я, помните, на прошлой лекции я вам говорил, русское летописание – страшный суд. Если летописи на страшный суд, то и куда направляет Владимир Мономах свое послание. Почему оно сохранилось в единственном экземпляре? И только в составе этой летописи. На что пишет он не только для людей, так, а и для высшего судьи. И чем он заканчивает свое творение, мы сейчас увидим. Итак, вот в третья часть, это письмо Мономаха к Олегу Святославичу. «О многострастный и печальный Азм! Много борешися сердцем и одолевши душе сердце моему, занять ленин сущим, помышляю, как остати бедстрашной судьей, укаяние и смирение не приимши между собою». Вот видите, я даже не хочу переводить сразу, а вот чтобы мы почувствовали. «Много борола сердце совестью, да, то есть вот как вот в данном случае поступить? Но памятуя, что мы тленны, то есть временны, о чем он писал в самом начале, помышляю, то есть размышляю, как я стану перед страшным судьею, если я не примирился с братом своим». Имеется в виду, мысленно даже не примирился с Олегом Святославичем. Мы же с вами знаем, что к причастию как человек должен приходить. Примирившись, то есть, а тут, так сказать, вот как смерть-то может прийти внезапно, как тать нощи. Поэтому Владимир Мономах, то, что называется, должен всегда быть начеку. Он говорит, как предстану перед судьею высшим, а смирение... и мира не имею. Молвил, ибо Бога люблю, а брата свою не люблю. Ложь есть, замечает, да, Владимир Мономах. То есть, как это можно? Так Бога любить, а брата не любить. Помните, мы говорили в первой части о милосердии, которое основано на любви. Так вот, и здесь Владимир Мономах говорит, а в чем же есть любовь к Богу, если ты ненавидишь брата своего? Но, казалось бы, вот-то здесь-то есть причина ненавидеть Олега Святославича. Он же убил сына. Дьявол, бо не хочет добра роду человеческому, сваживает ны, то есть травливает нас. «Да се на писах за не принудимя сын мой, его же еси христил, и же бе сидит близ тебе, прислал ко мне мужа своего и грамоту. Гладимся и смиримся, а братцу моему суд пришел». А вот тут замечательные совершенно слова. Смотрите, как воспитал и сына своего Владимир Мономах. «Давай помиримся и поладимся, лад, согласие». Да, а братцу моему суд пришел. То есть невиновен Олег Святославич в гибели брата, а стало быть и сына Владимира Мономаха. И Владимир Мономах тоже чуть-чуть позднее напишет: «Суд от Бога ему пришел, а не от тебя. Аще бы тогда свою волю створил и муром налез, а Ростов бы не займал, поспал бы камень, отсюда бы, дай бы их бы все и уладил». То есть, смотрите, суд ему от Бога пришел. Потому что если, мы же прекрасно с вами знаем, если не будет божественной воли, то и волос человеческий не может пасть с головы человека. А тем более, может ли погибнуть человек? Сколько удивительных случаев спасения. Даже сам Владимир Мономах тоже, ведь он видел, как его брат Ростислав в стугне на его глазах утонул, когда они переправлялись, вместе бежали от половцев. А почему? А потому что накануне Ростислав вместе со своей дружиной насмеялся над монахом Киево-Печерской обители. И шутя, они его утопили. И вот наказание пошло тут же, сразу. Да, и сам утонул Ростислав. То есть, понимаете, вот каким судом судите вы, таким и вас будет судить Господь. Вот так обошлись со старцем Киево-Печерским. Ну вот и такая гибель была. И Владимир Мономах все это прекрасно помнит. И о исцелениях, да и о наказаниях. И вот милосердие, которое проявляет его сын старший. Потому что он прекрасно понимает, что от Бога суд, а не от человека. И Владимир Мономах пишет: «Послушал сына своего, написал тебе грамоту. Аще ее примешь и с добром или с поруганием, то узнаю из твоего письма. Сими бы словесы, варих тебя впереди». То есть хотел предверить твою реакцию. «И хочу от Бога ветхих своих грехов оставления». То есть прежних своих грехов. Смотрите, потому что, опять же таки, он помнит, каким судом будете судить вы. Поэтому он прощает своего брата двоюродного, убийство своего сына. Он что говорит, не умудрено, когда князь погибает на рате. Редко, когда в постели. Но поскольку сам сын был виноват в этом, потому что взял у тебя город Муром, то и поплатился за это. Говорит, другое дело, почему же ты мне не прислал письма? Я бы сам бы все это уладил. Только об этом усетует Владимир Мономах. И печалится о душе сына своего. Да, он говорит, конечно, страшно, если я узнаю или увижу, что от твоей руки еще будет крови пролития. Не дай Бог мне бы этого узнать. Но сейчас со смирением прошу тебя, отпусти вдовицу, то есть невестку мою, с внуком. потому что не был я у них на свадьбе. Так вот теперь немного поплачем, погорюем вместе и хотя бы утешусь внукам своим. То есть тебе уже чисто такое и родительское, и дедовское, да, то есть как внука, то есть, потому что уже потомок от сына своего, дай хотя бы утешись, глядя на внука своего. А мы, что есть мы, человеки, грешни и лиси, днес живы, а утром мертвы, днес в славе и в чести, а заутро в загробе и без памяти, и собрания иные наши разделят. Смотрите, а это уже было, вот там в поучении первой части. Видите, Владимиру Мономаху, ну, не то чтобы понравилось, а он просто живет этим. Да? Поэтому это его установка житейская. И поэтому он повторяет эту цитату еще раз. Ну и, наконец, замечает он. «Не понужете, молвлю, не бедами, которые по Бозе». То есть, видите, не беда Богом посланная, да, и не по нужде какой-то тебе говорю. «Но душа моя лучше света всего-всего мне». Да, вот заботится о душе своей. И поэтому пишет это, пишет прощение. Да? Вот не так, как Лихачев говорил, и не морально-этические там какие-то установки, нет. Человек он, я имею в виду Владимир Мономах, православный. И заботится и о душе брата своего, чтобы дать ему прощение сразу же. Да, и заботится о своей душе. А заканчиваю чем? «И на страшном суде без обвинителя себя обличаю» и прочее. А с этим мы уже с вами знакомы. Потому что это известная уже нам цитата, я ее в прошлый раз приводил вам. Это тропарь по третьей кафизме Псалтири. Это первый из умилительных седалин, который читается на утренний в понедельник Великого Поста. «И на страшном судище без оглокольников обличаюсь, без свидетелей осуждаюсь, книги босовестные разгибаются, и дела сокровенные открываются. Прежде неже во оном всенародном позорище имаши испытати, я же мню содеянное Божие, почисти мя и спаси мя». Вот вам и пожалуйста. То есть прежде, чем Господь будет судить Владимира Мономаха по написанному в книге, он приносит свое покаяние, свое прощение. А вот перечень своих деяний, которые вот между этими двумя посланиями, это как раз и, ну как бы, оправдание, что ли, своей жизни.
Заключительную четвертую беседу на поучение Владимира Мономаха вы услышите от профессора, доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова через неделю во вторник, примерно в это же время.
Жития святых.